В этот день, 17 июня 1801 года, Россия и Англия заключили договор о дружбе. 17 июня 1930 года знаменитый Сталинградский тракторный завод выпустил первый трактор. За несколько месяцев до того его цеха были привезены в разобранном виде из США и смонтированы уже на берегах Волги. 17 июня 1940 года 10 стрелковых дивизий и 7 танковых бригад Красной Армии пересекли границы независимой Латвии. Затем войска вошли в Литву и Эстонию. 17 июня 1955 года состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104. В этот день родились Карл XII Шведский, король Швеции, главный противник Петра I в Северной войне, Игорь Стравинский, русский композитор, новатор музыкального языка. Игорь Стравинский родился в музыкальной семье, отец – солист оперного театра, мать – певица и пианистка. В родительском доме в Санкт-Петербурге всегда было много интересных гостей, бывал там и Достоевский. С 9 лет от роду маленький Игорь начал обучаться музыке, однако по настоянию отца он поступил на юридический факультет. Все же с таким образованием, как он полагал, вернее всего сделаешь карьеру. Но молодой человек не оставлял своего увлечения. Он начал брать уроки композиции у самого Римского-Корского. И вскоре под руководством великого мастера он написал свои первые сочинения. Настоящий прорыв в творчестве связан с еще одним знаковым именем. Михаил Дягилев, выдающийся российский антрепренер, открывший миру русский балет, он заказал Стравинскому музыку. Она должна была исполняться в Париже на знаменитых русских сезонах. И так мир услышал гениальные «Жар птицу», «Петрушку» и «Весну священную». Эти балеты и принесли автору всемирную известность. Но если первые два были встречены публикой на ура, то премьера «Весны священной» оказалась провальной. И все потому, что это был и первый бессюжетный балет, и музыка была для европейского уха абсолютно новой. Стравинский в этом произведении фактически отказался от привычной тональности, за что получил по полной. Одна из характерных отповедей музыкальных журналистов. Но Торе уже не будет ни тоникой тональности, ни доминантной тона соль, ни септимой тона ми бемоль. Это ре и только. Сразу после премьеры композитор слег, правда, не от нервного срыва, а от брюшного тифа. И было это в 1913 году. А потом началась мировая война, и Стравинский остался в Европе. Это были сложные годы. До 40-го года он жил в Швейцарии недолго, а затем во Франции. В 1934 году он примет ее подданство. Сам Стравинский вспоминал французский период как самый несчастливый в своей жизни. В конце 30-х сначала умерла дочь Людмила, а затем и супруга композитора. Что касается творчества, то в эти годы он сблизился с Эрик Сати и французской шестеркой. Дружеское объединение композиторов по аналогии с русской пятеркой «Могучей кучкой». Он написал новые балеты «Аполлон Мусагет» и «Поцелуй феи». Он впервые обратился к духовной музыке «Отче наш» для хора акапелла. Уже в 40-е годы в Америке он написал симфонию до-мажор и балет «Орфей». И там же с ним произошел курьезный случай. За исполнение гимна США в необычной аранжировке полиция самой демократичной страны его арестовала. Несмотря на такой не вполне корректный художественный акт и арест, Стравинский стал гражданином США. Да и вряд ли самые смелые музыкальные опыты могли теперь создать ему трудности. Это был признанный всеми прижизненный классик. В 1962 году он посетил и СССР, дирижируя в Москве и Ленинграде. Он был рад оказаться спустя много лет на родине, но когда от имени советского правительства ему было предложено остаться в СССР, он отшутился фразой «хорошего понемножку». Последним известным нам произведением композитора стала обработка двух духовных песен австрийца Хуга Вольфа. Кроме того, остались незаконченными переложения для оркестра четырех прелюдий и фуг Иоганна Себастьяна Баха. Великий реформатор музыки Игорь Стравинский умер в преклонном возрасте в апреле 1971 года. Будучи парадоксальным и остромыслящим человеком, Стравинский оставил после себя немало цитат. Вот одна из них. «Композиторы присоединяют одну ноту к другой. Вот и все».